Спасибо – это не то слово, которое должно было бы как бы освещать весь сегодняшний вечер, мне так кажется. И вот почему. Вы, наверное, большинство знает, вокруг чего мы сегодня собрались. Вот, не вокруг меня, а вокруг нас всех, потому что моя временно печальная история нас как-то связала всех. И мне кажется, вот я пытался на себя примерить то, что сделали для меня многие из сидящих здесь в зале. Ну, не то, что пытался примерить, мне доводилось делать такие вещи, но как бы это было как-то по ходу жизни, между делом, я никогда не придавал этому значения. Вот, а сейчас, когда на меня это все обрушилось, я еще раз подумал, а что бы я чувствовал, оказавшись на месте человека, который помогает другому, вот так. И я пришел для себя к выводу, что это какой-то вот такой очень интимный процесс, интимный такой поступок, как-то, если хотите, когда помогаешь человеку, которому чувствуешь себя обязанным за кусочек себя, вот, прошедшего становления человеческое. Вот. А все эти интимные вещи, они не заканчиваются такими словами, как «спасибо» и так далее. Что-то еще другое там вообще. Может быть, лучше вообще ничего не говорить. Вот. Поэтому я придумал такую длинную фразу, странную, может быть. «Друзья, вы на мне оттянулись по полной программе, и я теперь перед вами в долгу навеки неоплатном. На самом деле я родился вашим должником. Вот. Еще больше я стал вашим должником, когда вы приняли мою первую песню. Я совершенно не надеялся, что что-то вот из того, что я когда-нибудь придумаю, понадобится кому-то, кроме меня, и, может быть, там мама с папой там, в порядке обожания лично, это собственного чада. Вот. И после того, что случилось, я просто, как порядочный человек, обязан жить вечно. Но и вы тоже, понимаете, что произошло? Вот. Здесь, в частности, сидит человек, с которого началась финальная часть этой истории. Я не всех буду называть, наверное, не все бы этого, может быть, и хотели. Тут народ скромный в основном. Но я скажу, что его зовут Роман. Он мне написал письмо по электронной почте. Оно касалось социопсихологии, касалось его проекта некоего, в котором он решил задействовать наши с моим товарищем Мишей Кордонским, так сказать, изыскания, знания, что ли, социопсихологические. Он написал письмо, типа, вот мне сказали, обратитесь к Ландсбергу, он там знает вот этих людей, он там знает эти вещи. Вот он сидит, я на него смотрел, он на меня тоже, да. И мы начали какие-то контакты, поняли, что переписка по почте – это медленно и грубо, надо созвониться. Мы созвонились, поняли, что телефонный формат нас сдерживает, он приехал ко мне. Я тогда уже был совершенно не в состоянии куда ездить. Вот, и вообще не знал, что со мной творится, потому что уже года полтора тянется история, я жить не могу, сидеть не могу, работать не могу, живу на таблетках, на обезболивающих, и меня лечат, меня прооперировали, и все равно эта фигня продолжается. Вот он приехал, мы с ним поговорили по делу, причем, что интересно, это один из немногих людей, который вник вот, в наши социопсихологические штуки, потому что они не столько требуют большого ума, сколько требуют возможности взглянуть на все совершенно свежим взглядом, с какой-то вот кривой такой позиции, что почти никому не удавалось. Я удивился, насколько он освоил всю эту систему и порадовался, что на что-то мы сгодились с Кордонским. Вот. А потом, по ходу разговора, он сказал так как-то мельком, что у него есть знакомый в госпитале Бурденко. Я говорю, о, вот у меня как раз уже год товарищ парализованный лежит после автокатастрофы. И есть диск со снимками его хребтины. Нельзя ли, чтобы там кто-то глянул? Значит, этот Роман взял диск, и действительно, через где-то пару дней он отзвонился, что глянули в госпитале, потом он отзвонился, что передал диск в институт Бурденко хирургам. Вот, но это уже было потом. А в тот день, когда он уже совсем собрался уходить, я спросил, а нет ли знакомого гастроэнтеролога? Вот, потому что мне там тоже кого-то советовали, я не мог дозвониться, ложиться в больницу на обследование было совершенно умопомрачительно. На 2 недели в больнице у меня столько дел. Ну, кому-нибудь прийти там, чтобы посмотрели, что-нибудь сказали. Колит, говорят, какой-то. Вот. Я это знаю. В общем, действительно, через пару дней я оказался в госпитале Бурденко у его товарища. Тот повел меня, направил, точнее, не послал, а направил, значит, к зав. Отделением этой штуки. Тот глянул с помощью своих хитрых автоматов, вот, и сказал: ну, парень, мы раньше такие вещи напрямую не говорили, ну, ты мужик, я мужик, в общем, тебе надо вырезать эту хреновину и поскорее, тогда, может быть, все будет хорошо. Вот. Ну, и через 3 недели я оказался в больнице, и, видите, сейчас уже все почти хорошо. Вот. Значит, вот так как-то вскользь эта история началась, и виновник, вот мне очень приятно, что он пришел сюда, хотя он честно признавался, что он не очень, как бы, причастен к авторской песне, но вот пришел. Спасибо. А дальше пошла такая штука, что у меня до сих пор кружится голова. В больнице мне сказали, что операция обойдется 1000 в $2-3. Я подумал: хорошо, у меня как раз 300 лежат, я должен их отдать до Нового года Игорю Грызлову. Позвонил Игорю: Игорь, можешь ли ты несколько месяцев подождать, потому что, как бы, вот, мне надо будет прооперироваться. Хорошо, сказал Игорь, и мы повесили трубки. Потом он звонит и говорит, что у него есть некая сумма, еще некая сумма есть у Юлия Черсановича. Вот, и что я могу эти деньги не возвращать, а оставить себе, а мы там потом разберемся. Потом он звонит и спрашивает, нет ли у меня счета в банке. У меня никогда в жизни не было счета в банке, потому что, как бы, нечего было-то туда класть, а так просто заводить. Вот. Потом он звонит, говорит: заведи. Вот. Потом он звонит, говорит: ты завел? Завел. Реквизиты давай. Вот я ему прислал реквизиты. Потом он звонит, говорит: это не реквизиты, там должно быть больше всяких цифр с нулями. Узнали цифры с нулями. Потом он звонит, говорит: у тебя валютный счет есть? Нет, заведи. Я завел. Потом он звонит, говорит: там на сайте я поместил, ты не пугайся. Ладно. Потом он звонит, говорит: там тебе из Америки придет денежка, ты не вздрагивай, это все нормально. Потом он звонит, говорит, из Израиля. Потом звонит, говорит, из Германии. Потом он звонит, говорит: там ребята в Америке. Я говорю: знаю. Он говорит: нет, это другие ребята. Здесь в это время происходят аналогичные события. Приходит еще один сидящий здесь в зале. Я знаю, что у него семья, он молодой специалист, приносит довольно большие деньги. Я говорю: ну, он говорит: да я программист, и вообще нам премию дали. Ну ладно, премию так премию. Через месяц где-то приходит, опять приносит. Я говорю: что, опять премию дали? Опять, говорит, премию. Ну, вообще, говорит, есть вещи, которые невозможно не сделать. Тут-то я его понял. Вот, потому что действительно есть вещи, которые невозможно не сделать. И вот, вот оно пошло. Оно пошло, и, в общем, это какой-то шквал. Я не думал, что я, так сказать, еще не став покойником, окажусь таким известным, популярным и так далее. Если даже перечислять людей известных более-менее вам, которые поучаствовали в этом деле, то вот за Кимом следом были Митяев, Сережа Никитин, потом, может быть, менее известный сейчас здесь, к сожалению, вот, но весьма любимый мой старый харьковский, ныне чикагский, бард Гриша Дикштейн прислал, значит, от себя и от Сережи Свербилова, тоже харьковского бывшего барда, который живет в городе Филадельфии, это немножко южнее, вот, как мы знаем прекрасно. Вот. И я, конечно же, не могу удержаться, чтобы не начать с песни Гриши Дикштейна. Тем более, что то, что вот я у него поймал, оно все так в точку мне всегда било. Вот, хотя он совершенно другой по темпераменту человек, и по возрасту он ровесник и друг там, Клячкина там, и так далее. Но, тем не менее, его песни – это мои песни.